выпуск новинок наступний праз півгодини.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Концерн «Белэнерго» и российская компания «Интеррао-ЕС» подписали у пятницу в Москве контракт на поставки в Беларусь электроэнергии, а так само на ее транзит у Калининградскую область и краины Балтии. Поведомляя Олесь Дашчинский.
Паводле прэсавай службы расійскай кампаніі, заключаныя на 2010 год контракты захоўваюць інтарэсы кожнай з краін і адпавядаюць ранейшым доўгатэрміновым пагадненням і схеме ўзаемадзеяння. Умовы транзыту і паставак электраэнергіі не раскрываюцца. Цягам дня ў прэсавай службе Міністэрства энергетыкі Беларусі заяўлялі, што сёння няма ніякіх перамоваў. Не пацвярджаў гэтага і кіраўнік прэс-службы Інтеррао-ЕС Тимур Бялоў.
Это было договорено с белорусской стороной, что режим тотального молчание. Просто как бы решили, что следующее сообщение со СМИ, это будет уже само подписание. Обещали до конца января подписали, вот о подробности не рассказываю.
Перамовы проходили тягом студеня у некалькі раундов, то у Менску, то у Москве. Российский бок был обураны намерами Менску подвысить кошт транзиту у 5,5 раза. Ранее белорусский бок заявлял нават про махчимость блякования поставок про свои сетки, коли не будет поведной домовы. Потым Интеррао-ЕС заявила про тенденцию до сближения позиций. Поводле российского боку Интеррао-ЕС гарантовано поставляя у Беларусь 3 миллиарда киловатт-годин электроэнергии отповедно с балансом союзной державы, а так само до 2,5 миллиарда киловатт-годин на основе коммерцийной метазгодности. Меркуется жыццяўляць транзит праз белорусские сетки в Калининградскую область и Украины Балтии. Тариф на транзит меняется пропорционально цене электроэнергии, якая поставляется у Беларусь. Коментуючи гэтай дамоўленасці, кіраўнік Центру Мізаса Ярослав Романчук адзначыў.
Беларускі бок выпусціў увесь пар і не збіраецца канфліктаваць з Расіяй. Я думаю, што расійскі бок запрапанаваў беларускаму боку спосаб, каб потым падзяліць разам прыбытак ад транзыту, а потым ад продажу электраэнергіі ў краіны Балтыкі, таму што Балтыка з'яўляецца вельмі добрым пакупніком электраэнергіі пасля закрыцця атамнай электрастанцыі. У Лукашэнка ў энергетычнай сферы застаецца аргументаў, тому что Россия, безумовно, перегуляла его тактично и стратегично. Тактично у тем, что сегодня Беларусь не может, например, повеличить тариф в разы, потому что это будет выглядеть как спроба сорвать коммерческие поставки электроэнергии в Калининградскую область. А стратегично, что так или иначе Россия настаивает на коммерциализации взаимоотношений с Беларусью альбо на покупке активов энергосистемы у Беларуси.
На наступным тыдні расійскі віцэ-прэм'ер Ігар Сечын збіраецца з візытам у Менск. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, бакам яшчэ трэба падпісаць пагадненне аб доўгатэрміновым супрацоўніцтве ў газавай сферы, электраэнергетыцы, аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгіі Леніда Заікі, Уладзімір Пуцін паставіў Сечына назіраць за самымі даляравымі энергапраектамі.
Сюда он, конечно, приедет, потому что есть что посмотреть, есть что купить.
Сюды он приедет, бо есть что поглядеть, есть что купить. Не только нафтоперапрацоўчыя заводы, але и трубы. Беларусь каратила в минулом годе споживание газу на 25%, и калі б Сечын был не генералом КДБ, а профессором, и он сказал бы беларусам, навошта им атомные станции. Рашэнне будаўніцтва АЭС было принятое сутаргава у 2007 годе, калі расейцы обрезали поставку нафты. Сутарги скончились, а АЭС збираются будовать. Конечно, и он приедет грошы зараблять. А у Беларуси чиновники с круглыми вачыма и перапужаные политики. Будет довольно дивная ситуация. А он скупляя, оглядая. Подпорядковывается Путину, выконывая его распоряжение.
Подчиняется Путину, выполняет его распоряжение.
Думки кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніда Заікі. У пятніцу ў Маскве падпісаны контракт на пастаўкі ў Беларусь электраэнергіі, а таксама на яе транзыт у Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.
У пятницу в Беларуси завершилось формирование усіх территориальных выборчих комиссий для проведения мясцовых выборов. Особливость сёлетней кампании у тым, что тратину кожной территориальной комиссии поводле нового законодавства повинны складать представники политичных партий и громадских организаций. Корреспонденты нашего радио у регионах доведывались, те справдились о надеи вылученцев от демократичных силов. Огляд подрихтовал Вячеслав Кулик.
У городні у склад обласної і городської виборчих комісій трапили по одним опозиціонери. У обласної представник об'єднаної громадянської партії, у городської партії «Справедливий світ», повідомляє Сергій Остравцов.
Керівник Городянської обласної організації об'єднаної громадянської партії Юрій Істомін каже, що в обласної городської комісії вони пропонували по одним своїм партійцям.
Наш представник, как река Виктор Иванович, пройшов у комиссию территориальную областную. И сегодня ранницей было поседжение у Гарвиканкаме, городским нашим городенским. Там мы вылучали так само Лемеха Александра, представника нашей партии, а ее не прошел. Прошел один и только с оппозиционеров, это представник партии «Справедливый свет». Когда глядеть на процедуру вылучения и разгляду нашей кандидатуры, она такая, как и была, на мой погляд, потому что решения принимаются не на поседжениях, а не демократично, а решения принимаются те, которые пропонуют виконкам.
Не глядя на то, что объединенные демократичные силы вылучали у территориальной комиссии значную количество своих представников, улады амаль цалком проигнорировали эту инициативу, передает Михаил Корневич.
Сегодня сформовали все районные территориальные комиссии. У склад комиссии вошел 75-годовый представник «Справедливого света» Иосиф Нячай. Я запытался его, те здолею на таким возрасте справиться своими обовязками.
ЦК подала, утвердила и все. Батчев же я не справлюсь. Я же там бегаю, что пока. Я же был и депутатом. Да я уже с 67-го года этих комиссий. Я наверное, денег так, как положено, по закону, в соответствии с кодексом республиканским, избирательным.
У Слоніми у склад районної територіальної комісії вийшов представник від БНФ Миколай Борисів. У Березовці Лідського району з 5 подадених заявок від руху «За свободу» включено в територіальну комісію тільки одна кандидатура Олени Ігнатчик. У Ліді опозиціонерів районної територіальної комісії не буде. У Сморгодні опозиціонери полічили, що в територіальних комісіях нічого не вирішається і не накеровували своїх претендентів. Також рішення було прийнято і у Остравці.
Гомельщина. На Гомельщині сформовані 23 районні територіальні виборчі комісії, одна городська і одна обласная. Вылученцам демократичных партий и громадских организаций у них не знайшлося места. Говорит сябра АГП, былая старшиня Гомельского горсовета и гарвыканкаму Светлана Гальдаде, якую не включили в областную территориальную комиссию.
Вельми подобны все поседжини территориальных комиссий. Вот ничего не изменилось. Все адресовано, все трепетовано. Не сплачивали бы реализацию. Я ее не отшиваю. Я бы, кто си там не пытался меня сегодня переконать у тем, что змагаться потребно, я лечу, что на этом треба вельми серьезно задуматься. Потому что это каток, який уже запущены. Ее никому не собирается уступать дорогу.
Берастейшина. На этот час вядома, что на Берастейшине у склад территориальных выборчих комиссий трапила, як минимум, 5 вылученцев АДС. Удокладняя информацию наместник старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Игорь Масловский.
У областную трапил представник нашей партии Павел Корнев. У Брестскую городскую комиссию трапил представник партии «Справедливый свет». Так само трапили от партии «Справедливый свет» у Брестскую районную комиссию, Барановичскую городскую и Кобринскую городскую комиссию.
Витебщина. Аршанских демократичных активистов не включили ни в городскую, ни у районную комиссии. Про ситуацию Бронислава Станкевич.
Аршанская межрегиональная коалиция объединенных демократичных сил вылучила одразу несколько своих кандидатов у склад городской территориальной комиссии. Это Александр Кривицкий от объединенной громадянской партии. От социал-демократичной партии «Громада» вылученный Владимир Крупнов. А громадская организация «Звяз» вылучила у склад комиссии своего представника, лидера мясцовой суполки партии БНФ Олеся Шутова. Олесь Шутов розповів, що процес вилучення учальців горсовету і чиновників гарвиконкаму зайняв усього 10 хвилин.
Начальник управління організаційної роботи Владимир Калачов винув попередньо підготовлений проєкт, 13 чоловік вже попередньо узгоднених, за його одноголосно і проголосували. Винник ні один з представників опозиційних демократичних структур, що вилучалися, не включений в склад цієї комісії. Сформована з представників громадское объединение «Белая Русь», коммунистичные партии Беларуси, ветеранские организации, БРСМ, либерально-демократичные партии.
Спадар Шутов каже, что завтра мае отбыться посяджение Рады Аршанской коалиции АДС, якая будет обмерковывать, что робить далей.
Могилевщина. На Могилевщине в склад территориальных выборчих комиссий не потрапил ни в один представник от оппозиционных организаций. Представники ж продержавной партии коммунистов БРСМ «Белая Русь» есть у каждой из комиссий. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Усяго опозиція у регіоні вилучила у склад територіальних комісій 9 своїх активістів. З їх 4 у Могильовську городською, 3 у обласною, по одним у Городську районною і Бобруйську городською виборчої комісії. Усі комісії сформовані з 13 чоловік. У Могильові претендували на 13 місць, у комісії 17 вилученців. Не потрапили туди представники від БНФ, Справедливого світу, Могильовського правооборонного центру та доброчинної організації «Кропля життя».
Общественне об'єднання «Кропля життя» сказали, что вы не прошли по конкурсу представителя МПЦ. Сказано было, что бой был в документах.
Поведомил свободе правооборонца Борис Бухель.
У п'ятницю завершилося формування територіальних виборчих комісій, у якій будуть працювати на виборах депутатів місцевих совєтів. Представників опозиційних партій у комісіях практично не буде.
Говорить і показує свобода. Тыдень с Радио Свобода, штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Нафтовая спречка Беларуси и России завершенная. Ти варто было починать, кто выиграл и что напереди. Мясцовые выборы и тактика оппозиции. Разом типа особку, за что агитовать выборщиков, что зробить улады. Гэтые темы у чарговым тыдне с Радио Свобода, які вядзе директор Беларускай службы радио Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць аналітыкі Юрый Даркахруст і Ян Максімюк, корэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот, прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі і руху за свабоду Леў Марголін і Юрась Губарэвіч. Глядзіце перадачу ў суботу 30 студзеня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, темы дня. Концерн «Белэнерго» и российская компания «Интер РАУ ЕС» подписали в Москве контракт на поставки в Беларусь российской электроэнергии, а так само на ее транзит у Калининградскую в область России и краины Балтии. Завершилося формування територіальних виборчих комісій, які будуть працювати на виборах депутатів місцевих совєтів. Вибори відбудуться 25 красовика. У суді Менського району почався процес у справі верника Івана Михайлова, якого винуватять в ухиленні від військової служби. Крамы «Дьюти-фрі» на межах Беларусі почнуть працювати з 1 липня. Про гэта повідомив старшиня Державного поміжного комітету Ігор Рачковський. Судовые поседжания у справе экипажу Ил-76, який был затриманы у аэропорте Бангкоку с нелегальным грузом зброи при конце минулого года, откладены до 11 лютого. Сегодня у Куропатах, как и 29 дня каждого месяца, громадскость ушановала память ахвяров сталинских репрессий. На месте подеев была наша корреспондентка Любовь Лунева.
Сегодня представники демократичного руху провели в Куропатах черговую акцию ушанования ахвяру сталинских репрессий. Пераважная большасць удзельнікаў гэтай акцыі гэта прадстаўнікі маладога фронту, а сярод іх таксама прадстаўнік таварыства аховы помнікаў В'ячаслаў Сіўчык і таксама сябар камітэту «Мемарыял». В'ячаслаў Сіўчык паведаміў, што нягледзячы на тое, што была сёння вельмі кепскае надвор'е, шмат снегу намяло ў Менску, таксама мароз, усё роўна на заклік прыйсці сёння ў Куропаты, каб запаліць свечкі, отгукнулися шмат людей.
Эта акция абсолютно традиционная. Уже четвертый год начался, как белорусская громадскость ушановывает в Куропатах 29-го что месяц память ахвяр политических репрессий. И я надеюсь, что надалей на этой акции будет приходить больше людей. Не глядя на то, что было видно на дворе, чему с тем лицам оккупанты все равно перешкоджали людям стоять под белым белым стягом. Когда такая белорусская реальность, думаю, что эта реальность уже закончится.
Представник молодого фронта Микола Демиденко пришел разом сюда со своими поплечниками.
Сегодня мы, как традиционно, каждый месяц вышли у Карпаты. Будем приходить каждый месяц. Сегодня меня порадовало то, что было шмат молодых активистов у инших демократичных организаций. Сподеемся, что надалей будет приходить больше людей, потому что все-таки это акция добровольная, по воле сердца.
Вся вот присутных была так сама Ирина Бурак, и она активистка молодевого руку солидарности разом. И она выступала перед присутными.
Хотелось бы отзначить, что серед присутнейших было вельми шмат молоди. Это свидетельствует о том, что лёс нашей краины у наших руках, что молодь пришла, запалила знички, и она памятает, и она ведает.
Представники демократичного руху усклали кветки, так само запалили свечки каля иконы Куропатской, и они прослевали могутный Боже и сошли. Вячеслав Сивчик запомнил, что наступный месяц снова отбудется акция. Хуже за всех это будет 28 лютого.
С Куропатова наша корреспондентка Любов Луньова. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Старшиня Державного помежного комитета Игорь Рачковский, дающий сегодня прессовую конференцию в Менску, вызначил наибольш проблемные участки мяжи и выказался про обновление працы крамов дьюти-фри на всех помежных переходах. Репортаж Олега Грузделовича.
11 тысяч нелегалов затримали белорусские помежники в 2009 году. Мытный союз помеж Беларусью, Россией и Казахстаном, на думку керовника помежного комитета Игоря Рачковского, не надто повысить нагрузку на белорусских помежников с усходу. Але покуль ситуация на белорусско-российской мяжи складаная, признал генерал-майор. Игорь Рачковский зазначил, что российский бок повеличивает колькость супрацовников. Уведены транспортный и мытный контроль, расте инфраструктура.
Отсутствие должного комфорта, часто большие очереди, наличие дополнительных процедур на внутренней границе союзного государства вызывает непонимание со стороны прежде всего наших граждан. Они просто говорят, что границы с Евросоюзом пересекать удобнее и быстрее, чем союзную границу, которой де юре у нас нет.
Самым проблемным у сенсе аховы Игорь Рачковский назвал белорусско-украинский овалок державной межи и провел такий доказ. З усёй спыненной помежниками контрабанды 40% припадает как раз на межу с Украиной. Что до межу с Польшей и краинами Прибалтики, по воде керовника помежного комитета, там становишься самое спокойное, все процедуры отпрацаванные. Игорь Рачковский выказался за захование помежных зонов, а значивши, что за прошлые годы их померы значно скоротились. Усяго, по воде помежного комитета, летость белорусскую державную межу пересекли 13 миллионов белорусов и 10 миллионов замежников. Ранее шмат кто из них наведывал крамы дьюти-фри, которые летость амаль повсюдно были закрыты. Игорь Рачковский выказался за то, как все крамы дьюти-фри належали державе, что дозволит лепш контролировать их гандлевый оборот. Вот что генерал расповел про перспективы открытия крамов дьюти-фри.
Когда мы провели анализ, например, пункт пропуска дьюти-фри на украинском направлении, такой маленький переход. День оборот магазина был 15 тысяч евро. Там людей проезжало 20 человек. За счет чего делался этот оборот? Виски, коньяки, которые стоят в магазинах здесь в раза в 3 больше, чем в магазинах дьюти-фри, оттуда незаконно вывозились, распространялись на территории Беларуси, в различных ресторанах. Поэтому было временно приостановить работу этих магазинов для того, чтобы разобраться с порядками их функционирования. На сегодняшний день они работают только в аэропорту. Но в рамках таможенного союза эти магазины существуют, там они прописаны. Поэтому, конечно, я думаю, где-то там с 1 июля какой-то режим функционирования для них начнется.
Летось 41 помежник был протягнут до криминальной отказности за разные злочинства, в основном связанные со службой. По воле Игоря Рачковского, у порадования с 2008 годом, гэты показчик снизился больше, как на половину. Усяго помежников в Беларуси каля 13 тысяч.
Рассказывал Олег Грузделович.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досляды свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожны будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» выников дня будет ликвидатор наступства аварии на Чернобыльской АЭС, доктор техничных наук, профессор Георгий Лепин. Жалобная новина пришла с Луцку. Помер Анатоль Сазонов, лекар, активный удельник многих громадских акций и кампаний, у якого называли «легендою Слуцкого БНФ», активист мясцовой суполки товариства белорусской мовы. Ему было 75 годов. Гина Студинская.
Анатоль Сазонаў да апошняга дня працаваў у слуцкай паліклініцы лекарам-рэнтгенолагам. Распавядае дэмакратычны актывіст, сталы аўтар народнай волі, асабісты сябра Анатоля Сазонава Міхась Тычына.
Ён быў вайсковым доктарам у Архангельску ў шпіталі, потым у ГДР у вайсковым шпіталі, а пасля дэмабілізацыі працаваў на хуткай дапамозе. Это была нелёгкая праца. 19 гадоў на станцыі хуткай дапамогі. І па ўспамінах яго жонкі прыняў на сяле 10 родаў, хаця сам па спецыяльнасці быў рэнтгенолаг. І апошнія 5 гадоў уже працаваў ён рэнтгенолагам у слуцкай паліклініцы. Смерць яго была раптоўная, інсульт глыбокі. Яму споўнілася 75 гадоў. Даже не думалася, ён такі аптыміст быў, рухавы такой, веруючы чалавек, наведваў касцёл.
Легендай слуцкага БНФ называе Анатоля Сазонава малодшы таварыш па партыі Віталь Амялькович.
Анатоля Петровича Сазонава я ведаю маль 10 гадоў. Фактычна, менавіта ён прывёў мяне за руку ў парту БНФ. Апошнім часам я даволі шчыльна сябраваў з ягонай сям'ёй, з ягонай жонкай, быў амаль сваім на ягонай працы. Анатоля Петровича паважалі на працы, таму што ён да апошняга дня працаваў лекарам у слуцкай лякарні. Я бачу да яго стаўлення. Гэта проста быў вельмі добры, сумленны чалавек.
Грамадская актывістка Зінаіда Цімошчык распавяла, што раней Анатоль Сазонаў ездзіў на ўсе масавыя акцыі ў сталіцу, на дзень волі, на Чарнобыльскі шлях.
Гэта чалавек вельмі свядомы, які хварэў за нацыянальнае адраджэнне Беларусі, удзельнічаў ва ўсіх мерапрыемствах, звязаных з адраджэннем нацыянальнай памяці, нацыянальнай свядомасці. Чалавек вельмі добразычлівы, актыўны, хварэў за Беларусь. Я магу сказаць толькі адны добрыя словы па адносінах да яго.
Праўда, у апошнія гады спадар Сазонаў ўжо не ездзіў на акцыі ў Менск. Узрост усё ж такі 75 гадоў, але заўсёды быў у тэме, усё ведаў, пра ўсё чуў. А вось у Слуцку наведваў і сустрэчы з пісьменнікамі, і сам ладзіў імпрэзы ў гонару годкаў слуцкага збройнага чыну, распавядае сябра спадара Сазонава Міхась Тычына.
Ён не прапусціў ні аднаго свята ў годкаў слуцкага збройнага чыну, пачынаючы з 92 года, калі пачалі адзначаць гэта свята. І заўсёды ён прыходзіў у ліку немногіх слуцкіх інтэлігентаў, немногіх, і з медыкаў, і з настаўнікаў, а ён прыходзіў са значком бел-чырвона-белым, ён не цураўся яго і там на рабоце. Ён быў актыўным членам слуцкай суполкі таварыства беларускай мовы, выпісваў нашу ніву, наше слово. Вот такі ён быў актыўны чалавек, аптыміст.
Апошнім часам Анатоль Петровіч усё збіраўся напісаць лісты маладым партыйным лідарам Алексею Януковічу і Паўлу Севярынцу. Не паспеў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У сваім доме ў штаце Нью-Гэмпшыр на 91-м годзе жыцця памёр усясветна знаны амерыканскі пісьменнік Джэром Дэвід Селінджэр. Ягоны культавы твор «Лавец у жыце» стаў пажыццёвай візытоўкаю аўтара. Апошнія дзесяцігоддзі пісьменнік пражыў у фактычнай самаізаляцыі, адмаўляючыся ад усякіх кантактаў з журналістамі. А 45 гадоў таму, у сярэдзіне 60-х, таксама адмовіўся публікаваць свае новыя творы, не перастаўшы пры гэтым пісаць. На беларускую мову Селінджэра перакладаў пісьменнік Ігар Бабкоў, з ім гутарыў сёння наш корэспандэнт Ігар Карней.
У першым выпуску нашай нівы віленскай было надрукавана апавяданне «Трэшак дэй фо бананафіш» – «Судоўны дзень для бананавай рыбкі» у маім перакладзе. І гэта была дзіўная сітуацыя, бо драджэння нашай нівы дубаўцовскай, вот, у тым ліку пачалося і з Селінджэра.
То бок, в прынцыпе, для вас таксама некая знакавая.
Ну, гэта вельмі важны аўтар для мяне, адзін з самых важных празаікаў 20-го стагоддзя.
Адна спроба была перакладу?
Потым вы
выходила криница, присвеченная постаті Селінджера. І, здається, там були навіть перекладені Хепворд, як він саме поздній твор, той, що він дозволив друкувати, в той часті надрукував, і потім не дозволяв передруковувати, він навіть не виходив особною книгою. Но тоді криница проігнорувала заборону самого Селінджера і стала перекладена білоруською мовою. Більш, здається, ніхто так до його не звертався.
Технічна проблема у цього заховання авторських правов більш ці складані для перекладу.
Речі тим, що є агульновідомий Селінджер Попсовий, це «Ловець у життя», його якби рання перша оповість. І є Селінджер Позній, Селінджер 9 оповіданнів, цикл про гласов. Не так цікаво перекладати цього «Ловця у життя». А Позній Селінджер, тут треба було і авторські права, звісно, і потрібна була ніяка ініціатива видавці, бо це серйозна робота.
Що із цієї сумної події, може, крюху і активізується? Яка праця?
Я от довгий час збирав самі ангельські книжки, весь Позній Селінджер у мене був по-ангельську, но якраз 2 роки при переїзді торба з самими коштовними книгами, от вона та і згубилася. Ну, це не проблема, звісно. Ну, знову ж таки, для Позднього Селінджера потрібні читачі, а я не впевнений, що у білоруському контексті знайдеться більш за 15-20 людей, для яких ці тексти справді були важні. А просто перекладати для того, як було по-білоруську, не той час, не та епоха, коли можна почитати по-ангельську, російську, по-польську. Ви якби читали щось?
Я, на жаль, тільки те, що ви казали, от Попсова.
Не тільки Попсова, но от оповість, яка вивела його в відомі письменники. Коли пригадують, то переважно, звісно, за «Ловця в житті». Для серйозного треба, звісно, до Позднього Селінджера йти. Для тих, хто любить його і ведає, то Селінджер – це Френні Зуїд, Цемор Водіни, Вишей Крок Витісляри, 9 оповіданням, це корпус ягоних текстів. Но, що таки, він маловідомий, я впевнений, що процентів 90 людей, які тепер шкодують про його смерть, пам'ятають його за першу оповість.
Письменник Ігор Бабко про Джерома Девіда Селінджера. На черзі випуск новинок, затим у «Вострій брамі» Сергія Дубовця передача у циклі «Історія одного суду».